Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, дорогие слушатели. Вы слушаете Теос Медиа, и действительно в эфире 100 вопросов атеиста. Это программа, передача, которая предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, но прежде всего мы рады видеть атеистов или людей, которым поставили вопросы сложные атеисты. И здесь мы отвечаем вот на эти вопросы, на вопросы людей, которые сомневаются в реальности Бога, сомневаются в истинах христианской веры. Вот как раз я здесь для того, чтобы на них отвечать. Номер прямого эфира 8 800 333 1706. 8 800 333 1706, вы по нему можете звонить, и можно нам присылать сообщение на Viber или WhatsApp, это один номер, 8 977 850 0996, 8 977 850 0996. И также можно с нами связаться через сайт Teos.fm, и там вот с большим удобством можно и слушать наш эфир, и присылать ваши вопросы, если они возникнут. И также можно писать вопросы в комментариях нашим трансляциям в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что можно также поддержать это служение. Оно в нем нуждается в вашей поддержке. Мы выживаем за счет именно этой поддержки. И вы можете пойти на сайт Радио Теос, там страничка Сергей Худиев, и там вот можно это отправить. И ссылку я еще положу в трансляцию в Фейсбуке. Итак, мы ждем ваших звонков, ждем ваших сообщений, и вот уже они появились. Так, вы постоянно проводите аналогии о том, что мозг — это приемник, а психика — радиоволны. Приемник никаким образом не влияет на радиоволны, мозг на психику очевидным образом влияет. Согласитесь, эта аналогия просто притянутая за уши демагогия для верующих бабушек, это Дмитрий спрашивает. Так любая аналогия, она, конечно, хромает, любая аналогия является неполной, но о чем же шла речь? Что иллюстрирует эта аналогия? Речь шла о том, что никто никогда не видел мысль или душу или сознание без мозга. Ну, это, во-первых, не совсем так, есть такой смертный опыт. Во-вторых, это мы, например, не видели радиоволн, мы их можем воспринимать только с помощью приемника, мы их непосредственно не видим. Тем не менее, мы не сомневаемся, что радиоволны существуют по тому эффекту, который они производят в радиоприемнике. То есть, конечно же, аналогия иллюстрирует только одну сторону взаимодействия сознания и мозга. Можно привести другую аналогию, скажем, компьютер и софт, установленный на этом компьютере. Ну, например, как вы знаете, среди смартфонов есть верующие смартфоны. Вот верующие смартфоны, они верят, что когда их прежняя материальная оболочка, она извершает и придет в негодность, или сломается, или потеряется, то хозяин смартфона восстановит все его содержимое из облака на новом, красивом, мощном смартфоне. А смартфоны-атеисты, они, конечно, над этим смеются и говорят, что все ваше содержание этого смартфона, оно погибает, когда погибает материальный носитель. И понятно, если мы проводим аналогию уже со смартфоном, то мы понимаем, что, например, если у смартфона разбито стекло, то картинка будет искаженной, и взаимодействие с содержимым этого смартфона, оно будет под угрозой. То есть, конечно, мы такую техническую аналогию проводить можем, и есть масса вещей, которых мы не видим. Вернее, мы их видим только в случае, если у нас есть какие-то приборы для взаимодействия с ними. Я вхожу в кафе, и там Wi-Fi, и я его не вижу. Или там в метро теперь везде Wi-Fi, я его не вижу. Для того, чтобы обнаружить Wi-Fi, я должен располагать соответствующим прибором, там, соответствующим устройством. Но то, что я не вижу, никто никогда не видел Wi-Fi без планшета или телефона или компьютера, не доказывает, что Wi-Fi не существует. У нас есть телефонный звонок. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей Львович.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот в христианстве у нас есть нетленные мощи святых, ну это есть, это понятно. А вот недавно смотрел по телевизору, в Бурятии буддисты выкопали свою ламу, там более 100 лет, у него там еще кожа мягкая, и там дыхание вроде сохраняется. Вот у них кто сохраняет их, бесы что ли, или это все-таки Христос? Спасибо.
Ну, собственно, понятия не имею. Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. И в то, что могут происходить какие-то явления, выходящие за рамки естественного, за пределами христианского мира, ну, могут. Насчет того, от чего они происходят, я этого не могу никак проанализировать, потому что я не специалист, меня к телу не допускали. И даже если бы не допустили, я бы не смог сделать никаких заключений, потому что я не специалист. Но, понимаете, для христианской веры факт нетления мощей святых, он не является, скажем так, центральным. Нет такого обетования в Священном Писании. Если человек просто тело его истлело, как тело всех людей, это не доказывает, что не был святым никак. И это не влияет на его канонизацию. На Афоне есть костница, так называемая, где лежат вполне себе белые черепа монахов, в том числе святых монахов. Это никак не влияет на их святость. То есть, в принципе, нетление мощей — это вот такая очень периферийная вещь. И если мы останемся, как вам сказать, ну, это вот, если кому-то это помогает укрепиться в вере, то и слава Богу. Если окажется, что вот это... Ну, во всяком случае, центр христианства не здесь. Центр христианства не в нетленных мощах. Это как, знаете, во время гражданской войны коммунисты вскрывали раки с мощами, предположительно нетленными, находили, что они там не в том состоянии, чтобы их нетленными называть, очень большое смущение приводили верующий народ. Но на самом деле центр христианской веры в том, что Христос воскрес. А то, что должны быть нетленные мощи, это, такого обетования нет нигде в Священном Писании. И многие, несомненно, святые люди, у них тела вполне себе спокойно истлели, как и тела всех остальных людей.
100 вопросов атеиста.
Что делать, если человек говорит, что в Библии его многое отталкивает, многие события Ветхого Завета выглядят дикими и совершенно бессмысленными, которые отражают совершенно дикое состояние общества, чему мы можем из них научиться. Научиться мы можем многому и, прежде всего, отношениям с Богом. И важно понимать, что Библия — это история спасения. То есть Библия — это история, эта история разворачивается в реальной исторической перспективе. То есть она показывает, что происходит, вот, как Бог пришел спасать людей. И Бог приходит спасать конкретных совершенно людей бронзового века и там раннего железного века. И это люди довольно страшные. Это люди довольно дикие. Это люди довольно кровавые. Ну, люди и сейчас, собственно, не очень внушают, но... Тогда это вот Бог приходит к тем людям, которые есть. И, конечно же, это люди дикие и страшные. А откуда взять других? Бог спасает тех людей, которые есть в наличии, а не каких-то воображаемых. И, конечно же, центр и смысл Библии, об этом всегда надо помнить, он находится в Иисусе Христе. Мы понимаем, кто такой Бог, взирая на Иисуса Христа. Мы интерпретируем всю Библию, взирая на Иисуса Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Дмитрий пишет: у вас вполне материалистический взгляд на животных, поскольку лев наделен всеми атрибутами хищника, он не может и никогда не мог быть никем иным, кроме как хищником. Иначе зверские кровавые убийства и поедание своих жертв неизменное качество любого хищника как класса. Почему не перенести этот же взгляд на человека? Например, если анатомия женщин подразумевает мучение во время деторождения, никаким иным этот процесс не мог бы быть в изнурительном, неболезненном виде. Ведь если, согласно Библии, мучительное рождение установлено в качестве наказания, то подразумевается, что для того, до того плодиться и размножаться можно было бы каким-то легким, чистым и светлым способом. Тем не менее, данные анатомии ясно показывают, что женщины изначально были обречены на эти муки без каких бы то ни было альтернатив. Значит, относительно хищника, и что лев действительно хищник, тут ничего с этим не поделаешь. И идея, что до грехопадения существовал некий травоядный лев, мне кажется, совершенно, ну, просто бессмысленной. Даже не то, чтобы неверной, абсолютно бессмысленной, потому что травоядное животное должно обладать совершенно другими зубами, совершенно другим желудочно-кишечным трактом, совершенно другим опорно-двигательным аппаратом. В общем, иначе быть каким-то совершенно другим животным, которое ничего общего со львом не имеет. И поэтому я как раз думаю, что достаточно очевидно, что грехопадение отторгло от жизни вечной, блаженной, именно человека, а животные, они не имели вечной жизни. И, собственно, я не вижу ничего в Священном Писании, что нас бы обязывало верить в нетленных мышей, которые обладают вечной жизнью, и только после грехопадения ее утратили. Там, а коты и лисы в это время питались уж не знаю чем. Но вот вы пишете: зверские кровавые убийства и поедание своих жертв. Вы абсолютно несправедливо проецируете на льва свойства, на моральные суждения, которые уместны в отношении человека, да и в отношении человека как-то неуместны. Что значит зверские кровавые поедания своих жертв? Вы мясо-то кушаете? Я понимаю, что, ну, были бы люди идейными веганами. Ну, хорошо, люди идейные веганы, они считают, что есть мясо, вообще ужас и кошмар. Но, понимаете, Христос-то веганом не был. Христос, про него прямым текстом написано, что он ел рыбу, и он, например, рассказывает притчу о званых на пир, говорит: тельцы и то, что откормлено за кого-то. Или блудный сын возвращается домой и там с радостью закалывают откормленного тельца. Это что, зверское убийство, которое должно вызывать у нас отвращение? Или апостолу Петру видение, когда он видит полотно, и там всякого рода животные, ему голос небес говорит: возьми, Петр, закали и ешь. Это что же, ему этот небесный голос призывает его убийство совершить кровавое, зверское и кровавое. Нет, с точки зрения Библии животные принципиально отличаются от людей. И взять и съесть там тельца, откормленного за кого-то на мясо, это никого из библейских священнописателей абсолютно не напрягает. Апостол Павел, например, когда он пишет об употреблении в пищу мяса, он там рассматривает вопрос, а можно ли есть мясо, посвященное этим идолам языческим. Единственное, что его при этом волнует, чтобы человек не создал впечатление, что он поклоняется идолу. И он не говорит, что это ужасно, есть мясо убитых животных. Сам вопрос поедания мяса там не стоит. В Библии вообще, там, в Ветхом Завете сказано, когда ты скажешь: поем я мясо, когда душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. То есть вот того, что убиение животных на мясо — это какой-то ужас и кошмар, и кровавое убийство. Ну, нет этого в Библии. В Библии очень четко человек отделяется от всего прочего животного мира. И совершить кровавое убийство можно по отношению к человеку. Лев, он все-таки убивает не людей, там лев убивает других животных, он ими питается. И, как сказано в Псалме, львы рыкают от обычаи и просят у Господа пищи себе. И очевидно, что львы все-таки питаются не морковными котлетами, они просят у Господа пищи себе вполне мясной. То есть, когда вы говорите о том, что в природе животные едят друг друга, и это какой-то ужас и кошмар, и это вот не должно быть, не знаю, в Священном Писании, ну, нет указаний на то, что они не должны друг друга есть, и это ужас и кошмар. Потому что я еще раз напомню, что Христос и апостолы вегетарианцами не были. Относительно того, что анатомия женщин подразумевает трудности в родах. Вы знаете, человек должен был обрести все блага жизни вечной и блаженной в общении с Богом. И в общении с Богом человек должен был бы глубоко перемениться. То есть то, что человек, То, что женщина рождает в муках, и вообще наши тела тленные, наши тела умирают, как тела всех прочих животных, это проявление того, что мы лишились жизни вечной в общении с Богом. Это как Бог говорит после грехопадения, чтобы он теперь не стал, не вкусил от древа жизни и не стал жить вечно. То есть еще человек не обладает вечной жизнью. Он должен ее обрести в общении с Богом. Но вот грехопадение его лишило этой возможности. Грехопадение сбросило человека обратно, а человек терпит то, что терпят все остальные животные, тление и смерть. И поэтому речь идет не о том, что если бы человек не повредился в результате грехопадения, то женщины как-то иначе бы рождали детей. Речь идет о том, что если бы человек мог войти в общение с Богом, человек глубоко изменился, и тогда бы чадородие не было бы таким болезненным процессом. Поэтому я думаю, что этот аргумент не говорит нам о том, что до грехопадения человек был физиологически другим. Он был другим нравственно, он был в отношениях с Богом, и в этих отношениях он должен был возрасти, он должен был перемениться. Но изначально человек не обладал ни тлением, ни бессмертием. Изначально человек еще должен только вкусить от древа жизни и начать жить вечно, но он утратил эту возможность в грехопадении.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Лена опять нам рассказывает, что она ведет свободный образ жизни без брака, предрассудков в отношении секса и прочей белиберды, и получает от такого образа жизни огромное наслаждение. Вы мне говорите, что такой образ жизни вызывает уныние. У меня зелень виноград. Может, просто ваша религиозная демагогия туфта, и у вас зелень виноград? Вы знаете, есть научные как бы, доказательства, что статистически верующие церковные люди, они счастливее неверующих. Статистически проводились исследования. Женщины в религиозных семьях, они счастливее, чем те, кто не живет религиозной жизнью. Это недавно было несколько статей в «Нью-Йорк Таймсе», по-моему, еще каких-то газетах американских, что провели исследование, что делает женщину более удовлетворенной там, в браке. И вот оказывается, что в церковных семьях женщины более удовлетворены. Это такой медицинский факт. Поэтому то, что вот там бут и разврат, он приносит страшное удовольствие и много счастья в жизни, это недобросовестная реклама на самом деле. Не знаю, какому-нибудь подростку, который, собственно, еще не имеет опыта, может казаться, что вот он сейчас вырвется из-под опеки папы с мамой, и вот тут он заживет мощной половой жизнью, в итоге это все не работает. В итоге человек не получает как-то большого такого счастья от этого. Человек создан для любви, для моногамных отношений, и когда он пытается тут заниматься свободным сексом, это просто означает, что... Ну, что такое? Чем отличается свободный секс от несвободного? Отличается только тем, что тебя могут бросить в любой момент. Что человек, с которым ты делишь ложе, он тебе чужой, он тебе ничего не должен, и он тебя может в любой момент кинуть. Люди, которые живут в браке, они могут жить бурной жизнью, но со своей, соответственно, мужем или женой. Человек, который занимается так называемым свободным сексом, он свободен только от того, что от заботы и любви со стороны другого человека, который его может кинуть в любой момент. Еще Роман прислал нам сообщение, что есть несколько так называемых экс-геев, то есть людей, которые оставили гомосексуальный образ жизни, но потом сорвались и вернулись, или там даже их поймали за тем, что они очень так на людях проповедовали, какие они экс-геи, а тайком снимали мужчин-проституток. Простите, а что бы это могло доказывать? Потому что, смотрите, я вот общался с анонимными алкоголиками, когда в библиотеке работал, они у нас собирались. И человек, который пытается бросить пить, он скользит и падает, и поднимается вновь. И иногда приходит на собрание анонимных алкоголиков вообще с бутылкой водки в кармане и подвыпившим. Ну, потому что больной человек, вдребезги больной, не может отказаться. Для него он предпринимает героические усилия, чтобы выцарапаться, но вот ему очень тяжко. И люди, которые пытаются бросить пить, они срываются. И это обычное совершенно явление, когда человек с химической зависимостью срывается. И человек, который является гомосексуалистом, он может срываться, чего бы ему и не срываться. Но точно так же, как то, что алкоголики срываются, это не доказывают, что алкоголизм есть нечто врожденное, непреодолимое, и не бывает людей, прекративших употребление. Да сколько угодно бывает. Понимаете, это как если бы мы с вами зашли в собрание анонимных алкоголиков, и они там сидят, обсуждают свои программы «12 шагов», и они там говорят, там, я Вася, я алкоголик, я не пью уже 3 года. И вы бы мне говорили, да не бывает завязавших алкоголиков, потому что вот есть масса случаев того, что люди опять срываются, начинают пить. Конечно, бывает масса случаев. Как это доказывает, что не бывает людей, которые прекратили употребление? Точно так же, ну, конечно же, бывают гомосексуалисты, которые срываются. Ну, человек слаб, там, человек пришел в уныние, что-то его огорчило по жизни, и он побежал искать утешение тем способом, к которому он привык. Вот точно так же, как человек, который страдает алкоголизмом, он держится, потом его начальник изругал, и он пошел с горя напился. Или человек, который, у него отложилось, что вот он привык получать себе радость и утешение, слоняясь по кей-барам, и у него там что-то его огорчило в этой жизни, он пошел искать себе привычным образом утешение. Но это же не доказывает, что не бывает экс-геев. Точно так же, как это не доказывает, что не бывает завязавших алкоголиков. Понимаете, если человек выступает там, как вам сказать, у нас нет другого источника информации, кроме свидетельства самих людей. Если человек выступает на камеру, говорит, вот он был гомосексуалистом, он перестал, и показывает фотографии, вот он там в перьях, когда был, а вот он сидит и одет в здравом уме, ну что ж, какие у меня основания ему не верить? И если есть люди сорвавшиеся, то каким образом это доказывает, опровергает существование не сорвавшихся? И каким образом это могло бы доказывать врожденность и непреодолимость этого состояния? Илья спрашивает, почему человек боится смерти и говорить о смерти? Потому что смерть, она внушает нам глубокое огорчение, конечно, и смерть противоестественна, мы были созданы для вечной жизни. И, как говорит песнопение надгробное, «плачу и рыдаю, егда помышляю по образу Божию созданную нашу красоту, безобразную, бесславную, неимущую вида». И, конечно, мы все умираем, и нас это удручает. И мы знаем, что смерть, она начинает как бы отчетливо стучаться. Когда время проходит, проходит возраст, мы видим, что умирают наши родители, мы видим, что умирают наши сверстники даже, мы видим, что у нас здоровье начинает требовать большего внимания. И, конечно, нам это внушает страх и ужас, и глубокое уныние. Но говорить о смерти как раз нужно, потому что мы все умрем, это такой факт о жизни. И наше мировоззрение, оно будет полноценным только когда мы вот этот факт смерти, мы его включим в нашу жизнь. И Библия говорит о смерти, что смерть побеждена. Вот как апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. И он говорит в другом месте, ибо знаем, что когда земной наш дом, это хижина, разрушится, мы имеем от Господа жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого-то мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. То есть мы знаем, что смерть — это враг, но смерть — побежденный враг. Что мы умрем, и мы выйдем из тела и водворимся у Господа. Это будет очень хорошо. И вот когда мы понимаем это, вот держим у себя в голове, что если я верую во Христа, я верю, что я буду жить. как говорит Иов, я верю, Искупитель мой жив. И он в последний день восстановит распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Библия говорит о том, что мы сначала покинем эти тела, и какое-то время мы будем вне тел, наши души будут, а потом произойдет воскресение мертвых, мы приобретем бессмертные тела, которые называются нетленными, то есть неразрушимыми. У нас впереди жизнь вечная и блаженная. Смерть — это только этап на пути к этой вечной и блаженной жизни. Если мы доверимся Иисусу Христу, все будет очень хорошо. Смерть будет чем-то очень хорошим, как апостол говорит, для меня жизнь Христос, смерть приобретение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Человек спрашивает, могли ли вы в вашей голове секунду, минуту, час назад, день назад думать не так, как вы думали? Если так, подобное доказать нет, давайте признаем, что ваше провозглашение какой-то нематериальной причинности в мозгу, которую вы якобы ощущаете на опыте, контрфактическое пустословие. Простите, но вы мне говорите, давайте признаем. То есть вы мне предлагаете совершить акт свободной воли. Даже отрицая свободную волю, вы не можете обойтись без того, чтобы не воззвать к моей свободной воле. Потому что когда вы говорите, давайте признаем, вы к кому обращаетесь-то? К природному процессу, который развивается согласно неизменным законам природы? Или все-таки к личности, способной принимать решения? Станислав, околосмертный опыт всегда имеет место в связи с телом, а не независимо от него.
Что бы вы назвали независимым опытом от тела? Ну, смотрите, вот человек лежит, и в глубокой коме у него мозг не функционирует, потому что он лишен кислорода. И если он будет лишен кислорода еще несколько минут, то это кончится только тем, что начнет вот сейчас уже распадаться клетки мозга, и человек окончательно умрет. И этот человек, которого мозг отключен, кислорода и не работает, он что-то в этот момент видит, причем видит вне тела. Понимаете, по мнению Сэма Парни, такой американский врач-реаниматолог, и он по своим личным убеждениям агностик, мозг в состоянии клинической смерти также мало способен галлюцинировать, как мало способен галлюцинировать компьютер, отключенный от сети. Там нет просто активности в этом мозге, он отключен. И человек в это время что-то переживает, видит свое тело со стороны, видит происходящее вокруг, и если это не внетелесный опыт, тогда уж не знаю, что назвать внетелесным. Второе. Разговоры верующих в пользу существования сознания независимого от тела ведутся в контексте одного только околосмертного опыта. Никогда не приводятся никакие аргументы в связи с околозачаточным опытом или опытом внетелесных путешествий, например, у пророков. Но опять-таки, хотя путешествия внетелесные, почему-то всегда с сохранением связи с этим телом. В пользу существования сознания, независящего от тела, говорит не только околосмертный опыт. И как я уже говорил неоднократно, у нас постоянно об этом возникает речь, сознание не может быть продуктом мозга. Оно глубоко связано с мозгом, несомненно. Оно влияет на мозг, и мозг влияет на него. Но сознание не может быть сведено к мозгу, потому что иначе у нас бы не было бы самой способности к мышлению, не было бы свободной воли.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть звонок, да, слушаю вас.
Да, Сергей Львович, здравствуйте, это Роман. Ну вот, возвращаясь к так называемой свободе воли. Вот, Сергей Львович, вы запутались в своей софистике уже окончательно. Вот в прошлый раз говорили, цитирую вас, вы говорите, то есть вы мне говорите, что убеждая меня принять материализм, просто воздействуете на мой мозг. Но это означает, что не существует мышления, и я не могу принять решение. Сергей Львович, ну это бред, и я уже неоднократно об этом говорил. Да, мышление – это вычислительный процесс, в ходе которого ваш мозг обрабатывает входящие данные, например, мои слова, по имеющимся в его нейросети программам, рожденным и приобретенным. И, внимание, принимает решение в соответствии с доминирующей на данный момент мотивацией.
Так понимаете, Роман, если у меня нет... Мышление — это не вычислительный процесс все-таки. Мышление — это процесс, предполагающий некоторую степень абстракции и некоторую степень восприятия своих мыслей со стороны. И он предполагает понимание. Вычислительный процесс понимание не предполагает. Вычислительный процесс — это, ну, есть известная аналогия там, с китайской комнатой. Когда я сижу в комнате с двумя окошками, мне в одно окошко выдают текст по-китайски, и у меня есть набор правил, по которым я подменяю одни иероглифы другими и выдаю с другой стороны текст по-корейски. Я ни того, ни другого языка не знаю. Но я выполняю свою вычислительную работу, я выполняю свои подстановки значений. Понимаю ли я хоть один из этих языков? Нет, конечно. Вычисление и понимание — это разные совершенно вещи. Это, поэтому никак нельзя сравнивать... Ну, сравнивать-то можно. Нельзя отождествлять мышление и вычислительный процесс. Ну и необходимость свободной воли, она связана уже хотя бы с тем, что я должен для начала хотя бы обратить внимание на ваше сообщение и рассмотреть ваши аргументы. Я должен принять такое решение. Сочтя ваши аргументы убедительными или нет, я должен принять решение, как мне на это реагировать. Понимаете, в чем дело? А для того, чтобы какое-либо решение принять, вот все-таки, если вы мне предъявляете аргументы, вы ожидаете от меня какой-то реакции. И эта реакция, вы ко мне обращаетесь как к личности все-таки, а не как к процессу. А предъявляете аргументы, вы уже исходите из того, что я человек, личность, и что я способен обдумывать и принимать решения. То есть вы уже исходите из... вы уже исходите из представления о том, что я являюсь личностью, у меня есть свободная воля. Уже обращаясь ко мне с какими-то аргументами, доводами и пожеланиями. Игорь пишет, у овчарки тяжелая болезнь, рак, регулярно делаю гнойные перевязки, близкие мне рекомендуют ее усыпить, мотивируя, что она мучается. Я христианин, считаю это грехом, дайте мне разумный совет, спасибо. Умертвить животное, усыпить животное не является все-таки грехом. Еще раз отмечу, что животные и человек находятся на совершенно разных стадиях, на совершенно разных, скажем так, онтологических этажах. И поэтому усыпить собаку грехом не является, особенно когда она умирает от мучительной болезни. Конечно, было бы грехом ее усыпить там, знаете, в других обстоятельствах, когда она там жива-здорова, прыгает и скачет. В этом случае ее бы усыплять было бы неправильно, нехорошо. Но просто избавить ее от мучений – это... как раз допустимо, потому что между животным и человеком существует огромная принципиальная разница. Вот Станислав нам звонит. Да, слушаю вас.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, ну я надеюсь, что вы все-таки вернетесь к околосмертному опыту. Там как раз третий пункт есть про кислородное голодание, электростимуляцию мозга, ну и так далее. Вот, вы забыли там дочитать. Вот, насчет вычислительного процесса, мышления как вычислительного процесса, Роман немножко не договорил, потому что он обладает определенной спецификой, а именно наличием памяти. Вот, но он вам говорил с точки зрения науки, а я вот с точки зрения философии насчет свободы воли. Сергей Львович, ну смотрите, я ведь уже неоднократно приводил вам цитату материалиста сугубого Энгельса, что свободная воля – это способность действовать сознанием дела. То есть материалист Энгельс не отрицает наличие в материальном мире человека как субъекта действия. То есть таким образом ваша теория отсутствия мышления в материализме из-за отсутствия в нем свободы воли, она несостоятельна, в нем нет вашей религиозной свободы воли, и вам придется как-то это все объяснить.
Вы знаете, если вы просто выдвигаете какое-то определение свободной воли, которое не соответствует моему, но это уже будет спор об определениях. Свободная воля — это способность человека быть автором своих решений. Именно из этого определения я исхожу. Если человек не способен быть автором своих решений, у него нет свободной воли. Если материализм верен, в этом смысле у человека свободной воли нет. Потому что все его акты мышления и произволения детерминированы сложным, но чисто природным процессом, скорее его головного мозга. И поэтому, что я подумаю и какие решения я приму, определяется некими внерациональными, внеличностными, чисто природными процессами. И в этом случае обращаться ко мне с аргументацией абсолютно бессмысленно, потому что каким выводом я там приду или не приду, определяется ни в коем случае не аргументами, определяется законами природы. Ну, смотрите, мне законы природы, которые определяют движение материи в моем головном мозге, предписывают, чтобы я был верующим. И куда я попру против законов природы? Законы природы отменить нельзя. И что, какой смысл обращаться ко мне с аргументами? И какой смысл для меня был бы обращаться к вам с аргументами, если бы действительно материализм был уверен? Относительно действительно вот третьего вашего вопроса, есть области мозга, стимуляция электрическое или кислородное голодание, которых создает ощущение выхода из тела. Понимаете, в чем дело? Допустим, я шел по лесу и ударился глазом об ветку, и я увидел искры. Значит, доказывает ли это, что искры не существуют на самом деле? Доказывает ли то, что можно, не знаю, там человек галлюцинирует и видит пауков? Доказывает ли это, что пауков не существует на самом деле, а не в любом случае галлюцинации? Нет, конечно. Если мы можем при помощи каких-то воздействий на мозг вызвать у человека ряд ощущений, это не доказывает, что эти ощущения в общем случае являются галлюцинациями. Например, масса производилась опытов, и никому в голову не приходит считать, что если мы вызвали некое ощущение искусственно, то значит это галлюцинация. Ну и, конечно же, с околосмертным опытом там самая большая проблема – что человек в этот момент выключен. Его мозг не получает кислород, у него сердце не бьется, у него легкие не работают. Он лежит в состоянии клинической смерти. И каким образом его выключенный мозг там производит галлюцинации, то есть ситуация совершенно не аналогична. Это когда мы взяли и сунули электрод в вполне функционирующий, живой, бодрствующий мозг и чего-то там произвели. И когда мозг не функционирует, он просто полностью отрублен. Эта ситуация не аналогична. Антон, западный критик ислама, бывший мусульманин, христианин по имени Кристиан Принц, прямо заявил, что в 19-й суре первом аяте сказано «Мессия мой Бог». Скажите, пожалуйста, касательно этого. Ой, я не берусь тут прокомментировать, я просто не в теме, не скажу этого. Пришел еще такой вопрос. Почему именно евреи являются богоизбранным народом? Почему не русские, почему не римляне, почему не кто-нибудь еще? Потому что Бог призвал одного человека сначала, Авраама. И Авраам был первым человеком, который заключил завет с Богом. Авраам покинул языческий мир, он стал поклоняться одному Богу. И вот евреи — это потомки Авраама. И цель избрания евреев была в том, чтобы в еврейском народе появилась дева, которая станет матерью Мессии. То есть вообще весь еврейский народ, он существовал для того, для той цели, чтобы подготовить пришествие Спасителя всех народов. Евреи были избраны не ради себя самих, они были избраны ради определенной миссии, предназначенной для спасения всех народов. А евреи нужны для того, чтобы в их среде явилась Дева Мария, явились апостолы, для того, чтобы в их среде прозвучала проповедь Евангелия, и вся ранняя церковь, все апостолы евреи, и ранняя церковь — это продолжение древнего Израиля, потом к ней уже присоединяются все остальные. То есть еврейский народ, он занимает такое уникальное место в истории человечества в истории спасения. И это место, в общем-то, его цель в том, чтобы в его среде воплотился Спаситель всех народов.
100 вопросов атеиста.
На мой взгляд, религия постоянно отступает и занимается переписыванием своих доктрин перед лицом наступающей науки. Люди, которые верили в Библию раньше, верили в буквальное сотворение за 6 дней, в буквальное твердое небо, в буквального говорящего змея и тому подобное. Но сейчас уже образованные христиане вроде вас с этим не согласны и будут говорить, что нужно все понимать иносказательно, что это не буквальное описание мира, а что-то другое. Хотя раньше христиане понимали вполне буквально. Но если религию все время приходится спасать путем таких уступков, путем таких отступлений, не лучше ли признать с самого начала, что идея ошибочна? Нет, конечно. Просто нужно различать две вещи. Скажем так, даже не две вещи, а есть несколько разрядов утверждений. Вот, например, едет машина. И мы можем ответить на вопрос, почему машина едет, на двух уровнях. Я могу сказать, машина едет, потому что в ее двигателе происходят такие-то события. Там окисляются углеводороды. При окислении углеводородов возникает температура повышенная, горячий газ, как ему полагается по законам термодинамики, толкает поршни, поршни передают усилие на коленвал, коленвал там дальше на привод. Все это можно объяснить в терминах химии, физики и термодинамики. И я могу по-другому ответить на этот вопрос. Почему машина едет? Потому что Иван Иванович повез своих домашних на дачу. Вот одно объяснение, оно другое никак не вытесняет. Если вы мне представите подробное научное описание того, как работает двигатель внутреннего сгорания, этим вы никак не опровергнете реальности Ивана Ивановича, который везет свою семью на дачу. Если вы представите некое научное описание того, как функционирует Вселенная, этим вы никак не опровергнете бытие Божие. Что касается конкретных описаний там, твердого неба и так далее, Библия преподается Божьему народу в истории. То есть Библия — это история спасения. Библия — это не сферическое откровение в вакууме. Это откровение, которое совершается внутри человеческой истории на определенных человеческих языках. И представления библейских священнописателей о природном мире, они, естественно, находятся на том уровне, на котором люди тогда себе представляли материальный мир. Цель библейского откровения, она не в том, чтобы сообщать нам какие-то данные о природном мире. В позднем бронзовом веке на Ближнем Востоке люди действительно себя представляли мир как такой твердый свод. Эта вера в твердый свод не является частью божественного откровения, она является просто представлениями людей того времени, на языке которых откровение было возвещено. Но сейчас бы мы говорили, что «и установил Бог 4 постоянные, которые характеризуют электромагнитное, гравитационное, сильное и слабое взаимодействие. И сказал Бог, да расширяется Вселенная с такой-то скоростью. И сказал Бог, да возникнут галактики, и звезды да воссияют во Вселенной». То есть мы бы описывали творение на нашем современном языке. Это описание выглядело бы по-другому. Но это особенность языка. Есть догматическая вероучительная истина о том, что все существующее создано Богом, и она, конечно же, не меняется. Она просто лежит несколько в другой плоскости, чем представление о природном мире. И Библия вообще не открывает нам каких-то истин именно о природном мире. Она открывает нам истину о наших отношениях с Богом в том контексте, на том языке, который был доступен людям, которые тогда жили. Ну и я бы сказал еще, что Библия, конечно, должна прибегать к какому-то более простому языку, потому что, ну, смотрите, в детстве У меня была книжка о том, как устроен атом, и там элементарные частицы были нарисованы в виде шариков. Вот протон был большой красный шарик, нейтрон большой зеленый шарик, а электрон маленький голубой шарик. И сейчас я, конечно, понимаю, что элементарные частицы — это не шарики и не цветные, что они не могут быть цветными шариками, потому что они намного меньше длины световой волны. И вообще элементарные частицы, их никто не видел, это математические абстракции. Но маленькому ребенку объяснить, как устроен атом, можно только рисуя шарики. Вот точно так же объяснить богословские истины о творении мира можно только на том языке, который доступен людям того времени. Когда люди начинают критиковать язык и говорить, ну как же так, вот мы теперь не верим в твердое небо. Ну да, и в красные протоны и зеленые нейтроны мы тоже не верим. Содержание этого послания было не в том, красные или зеленые протоны, и не в том, твердое ли небо.
100 вопросов атеиста.
Допустим, не существует свободной воли, все это случайные вихри мозговых импульсов. Это, конечно, очень печально, но что, как доказывает бытие Бога? Если отсутствие свободной воли признать, этот аргумент теряет силу. Так отрицание свободной воли отрицает наш непосредственный опыт свободной воли, наш непосредственный опыт и отрицает нашу способность мышления. И это значит, что материализм, который неизбежно предполагает отсутствие свободной воли, он ложен. Он не соответствует нашему непосредственному опыту. Это еще не доказывает бытие Бога как таковое. Но это доказывает, что материализм ложен. Как описание реальности и описание нашей человеческой реальности, нашего человеческого сознания, материализм ложен. Доказывает ли это бытие Бога? Еще нет. Но это доказывает, что материализм абсолютно не годится для описания той реальности, в которой мы находимся. Человек понимает, что спасение истинное, Иисус Господь, но перестал общаться с Богом, поскольку постоянно в конфликтах с родными, не получается вырваться из этого. Жизнь становится, как у всех, возвращаются привычки вредные, перестает ходить в церковь. Для других, значит, все об Иисусе ложь, нет никакой свободы. Так, ну, я не очень понимаю, понимаете, ситуацию, которая вот именно у вас, и тут я не берусь давать заочных советов. Это уже скорее пасторское, собственно, дело. Но что я могу об этом сказать? Что надо молиться об этом человеке, и нужно сохранять открытые объятия для него, что мы готовы, мы его любим, мы его готовы принять. И мы его продолжаем любить при всех его спотыканиях, при всех его завихрениях. Мы его готовы принять как нашего брата, как только он к нам придет. Так, ну, я вижу, что уже время подходит наше к концу. Я очень благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Ну, и я напомню, что мы нуждаемся в вашей поддержке. Вы можете зайти на сайт Радио Теос, Сергей Худеев, и вот там есть возможность нас поддержать наше служение, если вы находите его важным и полезным. Но время наше уже подходит к концу. Я еще раз вам очень благодарен. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».